Добрый вечер. В эфире рубрика «Имею право». У микрофона Юлия Грабарь. Мой гость – магистр права и процесса Владимир Витман. Владимир Валерьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Огромное количество людей, возможно, большинство, работают в найме. Поэтому трудовое право – важный вопрос для многих. И у нас большое количество вопросов как раз по трудовому праву. Давайте попробуем что-то рассмотреть. Но для начала немножко расскажем вообще о трудовом праве в нашей стране. Чем регулируется, куда обращаться в случае конфликтов? Ну, такие базовые моменты.
Трудовое законодательство, оно, конечно, прежде всего базово состоит из законодательных актов, которые, ну, я, наверное, не удивлю никого, если озвучу наиболее такие важные. Это Трудовой кодекс. В советское время назывался Кодекс законов о труде. ГЗОТ, так называемый. Сейчас это Трудовой кодекс ТК. Ну, естественно, это Конституция. И трудовое законодательство еще отражается достаточно в большом количестве нормативных актов, которые издаются правительством Российской Федерации и регулируют как раз правоотношения в области занятости. Правоотношения, прежде всего, выстраиваемые между работодателем и работником. Кроме того, очень большой объем занимает в трудовом праве различные вопросы социальной защиты работника, отдыха, рабочего времени, вопросы, связанные с заработной платой и санкциями за задержку заработной платы, время труда, отдыха и тому подобное. Конечно, это все очень объемно с точки зрения нормативных законодательных актов. И, к сожалению, надо сказать, что Верховный суд наш глубоко уважаемый, он, к сожалению, на мой взгляд, недостаточно разъясняет многие коллизии, которые возникают в области трудового законодательства. По крайней мере, обзоров практики, пленумов Верховного суда, ну, не так много. Их можно буквально пересчитать по пальцам за вот достаточно длительный промежуток времени, который уже существует Трудовой кодекс.
Но видите, если даже вы, профессиональный юрист, говорите, что тут есть определенные лакуны, то, собственно, вопрос у нас упрощается, как быть рядовому человеку, который не в курсе всех этих огромных томов законодательства. Угу. Если он считает, что его права нарушены, какова процедура, что ему делать, куда идти?
Прежде всего, наверное, помощь могут оказать в Комитете по труду. Достаточно продуктивную помощь оказывают органы прокуратуры. Быстро, это достаточно качественно, я бы так сказал, потому что все-таки прокурорские сотрудники, они имеют достаточный опыт работы с трудовым законодательством. Ну, естественно, суд.
Ну, а если все-таки конфликт мелкий, неужели сразу в прокуратуру? Нет, может быть,
конечно.
Профсоюзы? Есть вообще какая-то роль их в этой ситуации?
Конечно. Опять же, профсоюзы, они играют существенную роль на крупных монополистических предприятиях, которые действительно включают в себя достаточно большие объемные производства, большой штат сотрудников. Опять же, как правило, это именно отраслевые профсоюзные организации, которые призваны, конечно же, защищать интересы сотрудников, работников этой отрасли. Вообще защищают.
То есть, если что-то случилось,
конечно,
то можно пойти в профсоюзный комитет
и
написать заявление.
Конечно. Только другое дело, что есть отраслевые профсоюзы и в Санкт-Петербурге, профсоюзы работников медицинской сферы деятельности, знаю, там, топливных, энергетических. И профсоюзные организации действительно пытаются помочь и очень часто оказывают содействие в разрешении каких-то трудовых конфликтов работника и работодателя.
То есть это некий посредник получается, да?
Некий посредник, конечно, только профсоюзы и призваны именно защищать интересы работников. Они для этого и создаются. Это и есть профессиональные комитеты, общественные организации, которые именно вот стоят на защите прав и законных интересов трудового народа.
А если это маленькое предприятие, ну, условно, человек сотрудник ИП какого-то, да, или там маленькое ООО?
К сожалению, в маленьких ООО, в маленьких АО, в маленьких ИП вряд ли мы найдем там комиссию по трудовым спорам, КТС так называемую, которая тоже создается, как правило, на крупных предприятиях. Вряд ли мы найдем какую-то профсоюзную организацию, но, опять же, работая даже в маленьком ООО, человек может вступить в отраслевой профсоюзный комитет, который тоже будет его защищать. Я с этим сталкивался, и были у нас случаи, когда люди, работая в медучреждениях, даже организовывали свои филиалы профсоюзных комитетов московских, которые были сформированы в Москве, А здесь открывали некую первичную ячейку, как вот в комсомоле, в коммунистической партии. То есть примыкали к этой профсоюзной организации на правах некоего филиала, некой первичной организации.
Но если вопрос не решается на этом уровне, тогда уже вот все, что вы сказали выше, либо прокуратура, либо
дальше
непосредственно
контролирующие,
суд.
Да, контролирующие органы, судебные органы, органы прокуратуры и тому подобное.
Есть у нас несколько вопросов, ну вот такие частные, скажем, вопросы. Вот один из них. У нас в ТСЖ есть управляющий, наемный сотрудник. Он присутствует на рабочем месте условно 3 часа в день. При этом это его основное место работы. Правильно ли это? Ну, тут, наверное, надо разобраться, что такое основное и не основное место работы, и вообще, чем регулируются права и обязанности, да, на каждом месте
работы. В любом
случае,
да, любая трудовая деятельность, она прежде всего должна регулироваться, я говорю, как должна. Не знаю, на каждом, у каждого юридического лица, наверное, это все немного индивидуально, да. Но общий принцип трудового законодательства – это наличие трудового договора между работником и работодателем, где проговариваются основные условия работы, место работы, условия работы, длительность рабочего дня.
А если она не прописана, я так понимаю, что из вопроса вытекает если то, она, что это не указано напрямую, да?
Если она не прописана, то она может быть, так скажем, свободное, но не превышать размера часов в неделю, установленных действующим законодательством.
Ну, исходя из вопроса, это меньше, чем, допустим.
Это меньше, да. 3 часа в день, да, но если этот наемный работник таким образом построил свои правоотношения с администрацией этого ТСЖ, с руководством, с правлением, с председателем, и их это устраивает, то, в общем-то, вмешательство третьих лиц, обычных членов этого ТСЖ, оно возможно только посредством того, что они обратятся с этим вопросом в правление, с просьбой разъяснить, и потом выступить и высказать свое мнение, наверное, при рассмотрении вопросов о расходах и доходах на год предстоящий. То есть, что это за сотрудник, за что он получает деньги, насколько ТСЖ востребована эта должность, насколько эта должность как бы вообще необходима для ТСЖ, а не просто ли там какой-то мертвый человек, который получает некую зарплату и, в общем-то, ничего не делает.
Но, насколько я понимаю, повода для обращения в суд пока нет.
И нет, и отсутствует право на обращение в суд, поскольку третье лицо в виде там, собственника какого-то жилого помещения в этом многоквартирном доме, он не сторона договора, этих правоотношений между работником и работодателем. Опять же, он может обратиться с просьбой о проведении проверки в какой-либо контролирующий орган. Как
например?
Я уже сказал, в прокуратуру. Прокуратура проверяет. Это же связано с расходованием денежных средств, то есть с финансовой дисциплиной, которая существует в этом ТСЖ. Поэтому расходование денежных средств, оно, в общем-то, может заинтересовать органы прокуратуры, и там может провести проверку.
Еще один вопрос. Руководитель требует работать сверхурочно. Ну, например, работник не согласен. Что делать? И вообще, кто прав?
Значит, сверхурочная работа, она, естественно, предусматривает работу сверхустановленного рабочего дня по длительности, либо это будет до рабочего дня какие-то виды работ, либо после, даже иногда во время обеденного перерыва, привлекают к сверхурочным работам. Но, опять же, это все регулируется трудовым договором. Это регулируется исключительно желанием работника к проведению вот этих сверхурочных работ. Если договор не содержит права работодателя задействовать работника на сверхурочных работах, то, конечно, подобное требование выйти и остаться на работе, оно противоречит трудовому законодательству.
И обязать нельзя, получается.
Обязать нельзя, но все мы, опять же, чудесно знаем, что работодатель имеет массу различного рода инструментов, дабы, ну, потом как-то негативно воздействовать, испортить жизнь работнику. Да, поэтому при трудоустройстве надо, наверное, сразу отдавать отчет и понимать, каковы условия работы на данном предприятии, в данном учреждении у юридического лица, и чем надо будет, наверное, даже иногда поступиться, работая там. Потому что масса организаций, где есть так называемый ненормированный рабочий день, вот эти вот сверхурочные работы. Опять же, некоторые устраиваются туда, где есть эти сверхурочные, потому что за них оплата производится в полуторном, а свыше 2 часов сверхурочных, то в двойном размере. Поэтому некоторым это выгодно. Дорожники, дорожные службы, они работают по ночам, получают двойную оплату. И, в общем,
и все, очень долго и делают
довольны.
Наши мосты.
Ой, они не только мосты долго делают, но и асфальтируют и приводят в порядок другие участки. Так что, к сожалению, да, есть недочеты в этой сфере деятельности.
Ну, и плюсы, и минусы, как
и
в каждой
плюсы,
ситуации.
И плюсы, и минусы, да, да.
Ну что же, хорошо. Я напоминаю, что сегодня мой собеседник, магистр права и процесса Владимир Витман. Спасибо, Владимир Валерьевич.
Спасибо за приглашение.